говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Инаугурация Дмитрия Медведева. Обсуждение в живом журнале. Как может поддержать Грузию Азербайджан? Ситуация со свободой прессы в Европе. Доклад «Репортеров без границ». И «Детский мир. Патриотическое воспитание и тема войны». Обо всем этом в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Российская блогосфера остается единственной неподцензурной площадкой, на которой самые разные люди, представляющие благодаря разнообразию возрастов, образования и экономического положения вполне репрезентативный срез российского общества, обсуждают совершенно свободно самые разные проблемы, в том числе, а может быть и в первую очередь, политические. Последние несколько дней блогеры активно высказывались по теме инаугурации избранного президента России Дмитрия Медведева. Обзор электронных дневников подготовил Андрей Бабицкий.
Тема инаугурации Медведева удерживает лидирующее положение в Яндекс.Рейтинге уже почти неделю. Во вторник по состоянию на 13 часов 16 минут по московскому времени поиск выдает результат – ровно 666 постов на эту тему. Самый последний по времени и первый в ленте принадлежит блогеру Брагин Саша, который бесхитростно жалуется на рост цен. Сейчас на рынках с трудом можно найти обычную белокочанную капусту, а там, где есть она, ее стоимость доходит за вилок до 46 рублей. Неделю назад она стоила 32 рубля. Власть готовится к инаугурации, а в регионах страны цены все растут и растут. Однако это, пожалуй, не самый типичный пост. Обывательская простодушие – вещь не слишком характерная для живого журнала. Блогер Меллингер предлагает нетрадиционно взглянуть на этимологию самого термина «инаугурация».
Скоро состоится процедура передачи власти от Путина к Медведеву. Ну а для меня, человека, совершенно не интересующегося политикой, в слове «инаугурация» видятся вот какие слова. «Инау» от «и-нау», то есть в торжественном значении «а теперь». «Угу» – согласие Медведева на возложение на него власти. «Гуру» – здесь, видимо, Путин, как гуру в области страноуправления, сдает полномочия новичку Медведеву. «Ура» – торжество присутствующих, а также всей остальной страны по поводу этой самой инаугурации. «Урация» – торжественное мочеиспускание по окончании церемонии, видимо. «Рация» – неотъемлемый атрибут охраны высших лиц, включая инаугурируемых. А если на самом деле слово «инаугурация» происходит от латинского «inauguro» – «посвящаю».
А вот лирическое и пафосно-торжественное одновременно. Блогер Палп, в дневнике также указано, что хозяйка журнала Ирена Крылова.
«В тишине и спокойствии я наконец-то приступила к проветриванию головы, очищению желудка и восстановлению нервов. Вот как раз пошел дождь, наверное, к смене власти. А как Путин будет передавать полномочия Медведеву во время инаугурации? Я хочу, чтобы он подошел и одел на Дмитрия Анатольевича корону, как на конкурсе «Мисс Вселенная».
Журнал без никнейма, но с номером 151-151 принадлежит, судя по информации в профайле, учителю из Самары Игорю Ермоленко. Он пишет о повышенной бдительности сотрудников силовых структур перед предстоящим торжеством.
«Сегодня ко мне в гости пришел участковый на работу, в лицей. Очень интересовался, не едет ли кто-то из учащихся нашего учреждения 7 мая в Москву. Срывать инаугурацию президента, поинтересовался сразу я. Ну да, ответил он. Ну, разве что лично я. В смысле, шутка. Заверил, что дети будут прилежно учиться во славу избранного президента. Дяденьки и тетеньки начальника участкового, которому, по-вашему, заняться больше нечем, кроме как ходить по всем учреждениям в поисках злостных инаугуранта-срывателей».
Блогер с ником «Субонтология», по всей вероятности, работник медицины. Его пост описывает смену антуража и атрибутов. Портреты Путина уже убраны, а новых пока не завезли.
«Инаугурация президента. Все готовятся к ней, поснимали портреты прежние. Вот интересно, успели напечатать Медведева? И чем прикрывают пока светлые дыры стен? Один знакомый сказал, что прикрыли календарем с девочками. Спросил у семьи, они оказались более консервативными и повесили какие-то картины с пейзажами. Мы же в больнице в одном из своих красных уголков закрыли дыру обычным рекламным плакатом, вещавшим о новых достоинствах какого-то противозачаточного средства».
«С завтрашнего дня свободен», — так назвал свою запись блогер Арлп.
Вот он и настал, последний день президентства ВВП. Думаю, больше всех этому рад сам ВВП, но ждали этого многие. Теперь это в основном не предвкушение чего-то нового, а просто любопытство. Кем же проснется Владимир Владимирович 8 мая? Лично мне кажется затягивание с инаугурацией несколько неуместным, когда президенты ходят парой, как санитары из стежка. Да, у Путина это было 7 мая, но Ельцин-то не оставался в Кремле до последнего, и такой нелепой ситуации не было. Или просто ждали, пока потеплеет, чтобы в одном пиджачке. Невесты вот тоже часто свадьбу до весны откладывают. В общем, не знаю, из каких соображений страна 2 месяца жила с новым президентом, не оформив развода с предыдущим.
Многие блогеры как-то не слишком восторженно отзываются о вводе в Москву к празднованию победы военной техники и почему-то упорно связывают ее присутствие в столице с инаугурацией. Вот характерный пост от Ленчика под названием «Танки».
«Кажись, будет военный парад 9-го. Его не было ни разу с 1986 года, за точность года не ручаюсь. Абсолютно непонятно, зачем нужен военный парад. Как-то казалось, что это фича государств типа Северной Кореи. Танки там, макеты ракет. Может, это и совпадение, но перед инаугурацией в Москву ввели танки типа для парада. Понятно, что никаких народных волнений никто не ожидает. Скорее, это их там какие-то внутренние страхи. Введенные войска обладают магической способностью решать всякие подковерные проблемы. Это какой-то анекдот. Оказывается, после военной техники улицы надо будет ремонтировать, и это влетит в копеечку. Лучше бы инсулину купили пенсионерам, что ли».
А вот вполне серьезный анализ ситуации двоевластия и рассуждение о встроенной в новую систему власти слабости Дмитрия Медведева. Дневник блогера под никнеймом «Сотворяющий миры».
Есть что-то трогательное в этом Дмитрии Медведеве. Сравнительно недавно будущий российский президент дал длинное и скучное интервью Financial Times. Вполне предсказуемо ему задали вопрос о странном тандеме, который он вскоре составит со своим премьер-министром Владимиром Путиным. Журналисты спросили, за кем будет оставаться последнее слово при принятии решений. И тут, вместо того, чтобы ответить «конечно же, за мной», как сделал бы любой уверенный в себе лидер, наследник царей Сталина промямлил. «Я думаю, что вопрос не в этом. И все же он именно в этом. Скорее был в этом, служил постоянным лейтмотивом всей предвыборной кампании. Но сегодня, накануне инаугурации Медведева, вроде бы все точки над «и» расставлены. Шаги, предпринятые Путиным за последние недели, показывают, что он намеревается остаться единоличным руководителем страны, самой большой на планете. А его молодому преемнику на протяжении 4 лет, а может быть и меньше, придется довольствоваться ролью английской королевы и поездками на «большие восьмерки». Чтобы это осознать, достаточно почитать московскую газету «Коммерсант», которая принадлежит близкому к Медведеву человеку, олигарху Алишеру Усманову, и считается неофициальным рупором нового президента. И несмотря на это, 21 апреля в газете было опубликовано это немыслимое признание в слабости. Путин завершает создание новой политической системы, которая не позволит его преемнику Дмитрию Медведеву даже попытаться проявить самостоятельность.
Владимир Голышев в своем журнале «Голышев» подводит промежуточные итоги опроса, которые он провел на редактируемом им сайте «Назлобу.ру». Вопросы непосредственно связаны с инаугурацией.
Когда развенчают культ личности Путина? 243 голоса. Никакого культа нет, есть великая личность. 16%. Через год после инаугурации Дмитрия Медведева? 15%. Когда продукты питания подорожают в 2-3 раза? 15%. Когда Путин станет принцессой Монако? 12%. Когда резко снизятся цены на нефть? 11%. Никогда. 9%. Когда выяснится, что Олимпиада 2014 провалена, 5%. Сразу же после инаугурации Дмитрия Медведева, 4%. Когда Игорь Сечин переедет на ПМЖ в Краснокаменск Читинской области, а компания «Роснефть» пойдет с молотка, 3%. Когда по центральным телеканалам покажут порно-ролик с человеком, похожим на Путина в главной роли, 3%. Когда Путин женится на Кабаевой, 2%.
Обзор электронных дневников в русскоязычном секторе «Живого журнала» подготовил Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В то время как Москва усиливает давление на Тбилиси, продолжают крепнуть партнерские отношения между Грузией и соседним Азербайджаном. Бакинские политологи полагают, что Азербайджан не будет вместе с Россией принимать участие в антигрузинской кампании и, более того, окажет соседней стране посильную помощь. Рассказывает Олег Кусов.
Азербайджан и Грузия – стратегические партнеры, которые должны поддерживать друг друга при любых обстоятельствах. Такое мнение не раз высказывали как представители Баку, так и Тбилиси. Обе страны в большой степени зависят друг от друга, полагает бывший советник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам политолог Вафа Гулузаде.
Дело в том, что Азербайджан и Грузия сильно зависят друг от друга. Азербайджан, допустим, зависит от Грузии в транзите через Грузию, в Турцию и оттуда дальше на запад, на Черноморье, на Средиземноморье и так далее. Поэтому Грузия для нас как транзитная страна очень важна. И Азербайджан важен для Грузии как носитель энергоресурсов.
Партнерство между Азербайджаном и Грузией имеет исторические корни. Слово бакинскому политологу Расиму Мусабекову.
В принципе, для Азербайджана на постсоветском пространстве два действительно стратегических партнера. На востоке это Казахстан, и на западе это Грузия. И все наши коммуникации завязаны сегодня на Грузию. Я имею в виду стратегические нефтепроводы Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Арзурум. И сейчас строится железная дорога, которая соединит железные дороги Азербайджана, и через Азербайджан фактически Центральная Азия получает такую возможность на железной дороге Турции и с последующим выходом на Европу. Если исторически подходить к этому вопросу, в 18 году, в пору первой независимости Азербайджана, Грузии, на Кавказе, у Азербайджана фактически была единственная страна, с которой заключен договор о дружбе и взаимной безопасности. Это государство была Грузия. И точно такой же единственный партнер, с которым такой договор был заключен для Грузии, это был Азербайджан. Сегодня мы проводим все социологические опросы, то, скажем, один из самых приоритетных партнеров и самым дружеским государством для Азербайджана в глазах у респондентов является, ну, после Турции, Грузия. Я не бы сказал, что у нас нет каких-то проблем, они существуют и естественны, но в целом, я думаю, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Грузией – это то, что позволяет нам сохранять свой независимый статус и развиваться.
Москва сегодня не в силах вмешаться в отношения между странами-партнерами, считает грузинский политолог Арчил Гигишидзе.
Такие попытки имели место в недавнем прошлом, когда Москва в первый раз взвинчивала цены на газ для Грузии. Вот тогда Москва, насколько я знаю, оказывала влияние на Азербайджан, чтобы она не поставляла газ в определенном количестве для Грузии. Сегодня такой возможности, видимо, меньше, потому что других рычагов давления на Азербайджан у Москвы нет. У нас с Азербайджаном уже налажены отношения в этой области, то есть в части поставки газа, есть долгосрочные контракты, все обговорено. Так что этот рычаг, инструмент давления Москва использовать не может. С политической точки зрения тоже я не вижу слабых мест для Азербайджана, чтобы Москва надавила. Хотя, опять-таки, попытки могут быть. Но думаю, что Азербайджан в силе выстоять, не поддаться вот этим влиянием из Москвы.
В недавнем прошлом деструктивные силы уже пытались испортить отношения между Баку и Тбилиси, напоминает политолог Зардушт Ализаде.
В Грузии живут азербайджанцы от 250 до 300 тысяч, которых можно использовать против грузинского государства. Такая попытка была в 1989 году, она была предотвращена при участии азербайджанской демократической общественности. Грузинские азербайджанцы очень внимательно следят за реакцией Баку, поддерживают ли Баку или их каких-то политических активностей. Баку им говорит, что сидите спокойно, Грузия ваша страна, ваша родина, и вы должны сотрудничать с грузинским правительством. С этой точки зрения использовать азербайджанскую карту против грузинского центрального правительства не удается, и это во многом благодаря позиции Баку.
Сегодня разыграть в Грузии азербайджанскую карту, в отличие от абхазской и юго-осетинской, уже невозможно, полагает политолог Арчил Гигишидзе.
В тех регионах, где проживали армяне, там Москва имела военную базу, И вот когда вот ставился вопрос о выводе этой базы, вот тогда как раз вот в таком ракурсе вопрос ставился, что может вот Россия может через эту базу, через тех, которые работают на этой базе, спровоцировать вот нежелательные процессы. В регионе, где проживают азербайджанцы, там ничего подобного не имеется. И вряд ли Москве самой непосредственно удастся это там сделать. Если у Грузии и Азербайджана были бы напряженные отношения, тогда Азербайджан мог бы посредством своих соотечественников как бы насолить Грузии. Но в силу того, что мы с Азербайджаном вывели наши отношения на такие высоты, то это и случается.
У Азербайджана к России отношения неоднозначны, отмечает политолог Зардуш Ализаде.
Россия для нас это прежде всего Карабах. Россия – страна, которая инициировала, поддерживала сепаратистское движение в Карабахе. Поэтому мы к России относимся, с одной стороны, очень позитивно, как страна, которая нам дала выход на европейскую культуру, как страна, которая, где живут и кормятся 2 миллиона наших соотечественников, как важная страна, которая расположена на севере и является естественным рынком для азербайджанских продуктов, но, с другой стороны, страна, которая поддерживает сепаратистов. Поэтому в отношениях между Россией и Грузией мы, с одной стороны, исходя из необходимости поддерживать дружественные отношения с Россией, мы стараемся не дразнить Россию. А с другой стороны, зная, что Грузия для нас дорога на Запад и очень жизненно важная здесь страна, мы пытаемся поддерживать Грузию.
В то же время Баку оказывал помощь Тбилиси в самые сложные для него периоды. Бывший советник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Вафагулузаде вспоминает, как Гейдар Алиев, придя к власти, старался помочь Эдуарду Шеварнадзе даже малым.
Когда Шеварнадзе только пришел, в Грузии не было чем заправить автомобиль президента. Очень большой кризис был с горючим. Был звонок, и он попросил меня передать его команду в нашу нефтяную компанию, и они отправили цистерну. Тогда Гейдар Алиев сам был только у власти, так только пришел.
Баку не будет участвовать в кампании по удушению Тбилиси, считает политолог Расим Мусабеков.
Мы помогаем Грузии. Мы помогаем Грузии и с точки зрения энергетической. Мы помогаем Грузии, несмотря на то, что Россия пытается согнуть Грузию. Мы помогали и с точки зрения инвестиций, то есть это и определенная экономическая помощь. И, наконец, да, мы, я думаю, оказываем достаточно серьезную политическую поддержку Грузии в рамках ГУАМ и в двустороннем формате. Другой разговор, что Азербайджан старается эту работу проводить без того, чтобы это выглядело как вызов России, вызов Москве. И я думаю, что это правильно, но с точки зрения результативности Азербайджан просто не может сдать Грузию России и участвовать вместе с Россией в удушении Грузии.
Однако у Москвы большой список претензий к Баку. Так считает бывший советник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам политолог Вафагулузаде.
Москва хотела бы, чтобы Азербайджан перестал ориентироваться на Запад, перестал ориентироваться на Соединенные Штаты Америки, вступил бы в договор о коллективной безопасности, позволил бы восстановить российское военное присутствие в Азербайджане, которое Россия потеряла буквально по, не знаю, какому-то чудовищному недомыслию. Как это произошло, до сих пор никто четко не может ответить. А Баку все это не делает, потому что Баку зависит не только от Москвы. Баку должен оглядываться и на США, и на Европу, и на Турцию, и на Иран, и на Россию. Так что нам надо вертеться, вот мы и вертимся.
Но Азербайджану все-таки удается сотрудничать с Западом, поддерживать Грузию и сохранять ровные отношения с Россией. Слово бакинскому политологу Расиму Мусабекову.
В общем, это вопрос политики, в конце концов, потому что у Азербайджана есть много чего, что можно дать. Это касается и экономического сотрудничества. Россия заинтересована в Азербайджане в плане того, чтобы согласовывать действия для умиротворения Северного Кавказа. Есть проблемы, связанные с вызовом со стороны исламских радикалов, и здесь партнерство с Азербайджаном для России выгодно. Азербайджан в той части, в которой наши интересы с Россией совпадают, достаточно конструктивно с Россией взаимодействует. Достаточно сказать, что у нас товарооборот Азербайджана с Россией раза три больше, чем товарооборот Армении с Россией, несмотря на то, что последний чуть ли не стратегический союзник числится у России. То есть я хочу сказать, что если разумно и прагматично выстраивать политику, не театрализовывать ее и не делать ненужных каких-то широковещательных жестов, то сбалансировать и в первую очередь, конечно, с учетом интересов собственного государства, возможности есть.
Хотя и здесь я должен заметить, что в условиях, если напряженность между Россией и Западом будет усиливаться, сам коридор этих возможностей для Азербайджана маневрировать, какую-то сбалансированную политику проводить, будет сужаться.
Президентам Ильхаму Алиеву и Михаилу Саакашвили удалось отыскать общий язык, считает политолог Зардуш Ализаде.
Между Грузией и Азербайджаном есть еще такое понятие, что в Грузии была оранжевая революция, в Азербайджане попытка этой революции жесткая. Некоторым нашим оппозиционерам казалось, что будет некое противоречие между Саакашвили и Ильхамом Алиевым. Нет, экономические интересы превыше всего, они очень нашли общий язык и очень, так сказать, дружественно относятся друг к другу, сотрудничают. И в тяжелые моменты азербайджанский лидер приходит на помощь грузинскому лидеру, хотя в начале, первый год-полтора, он очень с опаской относился к грузинскому лидеру. А сейчас они нашли общий язык, по-моему, насколько я понимаю, у них есть общие экономические интересы. Если Россия начнет эскалировать напряженность и силовые действия против Грузии, я думаю, что Азербайджан до некой степени будет поддерживать экономическую Грузию, но, естественно, военного потенциала у Азербайджана нет. Она просто будет пытаться поддержать Грузию и в дипломатическом плане. Но опять-таки не рискуя хорошим отношением с российской властью.
Азербайджану есть чем оказать помощь своему стратегическому партнеру. Слово бывшему советнику президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам политологу Вафе Гулузаде.
Азербайджан в свое время, я помню, помогал электричеством, бензином, нефтью, а последнее время и газом. По-моему, это достаточно сильные факторы. Кроме того, в Азербайджане сильно развита и другая промышленность, так что и пищепродукты, и другие сельхозпродукции Азербайджана, все это может находиться быть в Грузии. Когда в Грузии был какой-то товарный кризис, Азербайджан поставлял в Грузию свои товары.
По сообщению Департамента статистики Министерства экономического развития Грузии, в первом квартале нынешнего года внешнеторговый оборот Грузии с Азербайджаном вырос на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
О том, как относятся в Азербайджане к российскому давлению на Грузию, рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве на Пятницкой улице более 50 активистов оппозиционной коалиции «Другая Россия» перекрыли движение и прошли с лозунгами «Нам нужна другая Россия» и «Лжедмитрий вон из Кремля», сообщили в пресс-центре коалиции. По неподтвержденной информации задержано более 70 человек, в том числе журналисты, активисты Объединенного гражданского фронта и движения «Оборона». Сотрудники милиции задержали группу активистов «Другой России», сообщила Интерфаксу одна из задержанных Мария Каледа. Официального подтверждения этой информации пока нет. Ранее сообщалось, что 17 оппозиционеров, заблокированных в квартире в Москве, объявили голодовку с требованием прекратить репрессии против участников марша несогласных. В Мьянме число жертв урагана превысило 22 тысячи. Пропавшими без вести числятся более 40 тысяч человек. Сотни тысяч жителей остались без крова. Правящая в стране военная хунта выразила готовность принять международную помощь. Россия и США подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. В США прокуратура обвинила российского предпринимателя Виктора Бута в попытке продать оружие террористам. Обвинение считает, что Бут намеревался поставлять оружие колумбийским ультралевым повстанцам, которые готовили нападение на американских граждан. В Москве директора музея и центра имени Андрея Сахарова Юрия Самодурова вызывают на допрос в Следственный комитет в связи с расследованием дела о выставке «Запретное искусство 2006». Премьер-министр Ирландии Берти Ахерн ушел в отставку после 11 лет пребывания на посту.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Ситуация со свободой прессы в Европе, доклад организации «Репортеры без границ» и «Детский мир. Патриотическое воспитание и тема войны». С разрывом в несколько дней были обнародованы два отчета о положении дел в области средств информации в разных странах мира. Американская организация «Дом свободы» Freedom House подобные отчеты публикует ежегодно, что дает возможность сравнить настоящее с прошлым и получить представление о долгосрочных тенденциях в каждой из стран. Международная организация «Репортеры без границ», штаб-квартира которой находится в Париже, провела подобный анализ впервые. О нем мой коллега Ефим Фиштейн.
Журналистская организация «Репортеры без границ» сконцентрировала свое внимание прежде всего на Европе. В отчете подробно разбирается ситуация в таких странах, как Франция, Италия, Испания, Дания и Северная Ирландия. Отчет констатирует, что в целом в странах Европейского Союза свобода прессы соблюдается, но и из этого правила есть исключения. Есть ряд факторов, которые эту свободу существенно ограничивают. Конкретно в ряду подобных ограничителей свободы печати приводится чрезмерная концентрация информационных средств в одних руках или попытки оказания давления на журналистов с целью заставить их выдать свои источники. Озабоченность у авторов отчета вызывают также запугивание журналистов и угрозы в их адрес, нападения на репортеров и на их семьи со стороны частных лиц, националистических или религиозных группировок, чувствующих себя задетыми критическими публикациями. В разделе, посвященном положению во Франции, «Репортеры без границ» назвали тревожной ситуацию в пригородах больших городов, которые все чаще превращаются в запретную зону для журналистов. Репортеры, пишущие о здешних событиях, в буквальном смысле слова рискуют подвергнуться физическому насилию. В отчете приводится отпугивающий пример французского философа Роберта Редекера, которому приходится постоянно жить под полицейской охраной с тех пор, как в 2006 году он опубликовал статью о пророке Магомете, по мнению мусульманских радикалов, оскорбительную. Упоминают авторы отчета и о множащихся случаях насилия или угроз против шведских журналистов со стороны исламских радикалов. Особо приводится волна оскорблений по адресу карикатуристов, напечатавших в 2005 году карикатуры пророка в датской газете «Jyllands-Posten». Один из них мог бы даже стать жертвой покушения, если бы полиция вовремя не разоблачила планы преступников. Я вызвонил московского корреспондента копенгагенской газеты «Политикен» Дану Шмидт и попросил ее рассказать об этой специфической угрозе для свободы слова на Западе.
Я, конечно, хочу подчеркнуть, что у нас абсолютно свободная пресса. Это всегда было уже много-много лет и будет. Но есть определенные очень чувствительные темы, которые касаются того факта, что в Дании последние несколько десятилетий другое сложение населения, много иностранцев, много новых жителей из исламских стран. И они, конечно, реагируют на некоторые темы, ну, скажем, чувствительно. И вот и этого касаются эти проблемы. Просто некоторые журналисты написали что-то, или некоторые карикатуристы нарисовали что-то, что вот эта часть населения воспринимает как обиду и реагирует на это. Я бы сказала, может быть, пока не журналистам, но есть несколько, во всяком случае, один конкретный человек, которому был кто-то уже угрожал, который себя чувствует немножко, так скажем, неуютно, да, который просто это воспринимает, некоторые реакции воспринимают как угрозы. Что это наша свобода прессы, это наши традиции. И просто многие люди говорят, ну зачем, каким правом они нам будут диктовать новые условия, новые, не знаю, нормы вот свободы печати. Очень негативно, я бы сказала.
Так оценивает положение в Дании московский корреспондент газеты «Политикен» Дана Шмидт. Проблемы и заботы журналистов, разумеется, варьируют в зависимости от специфики их государств. Например, в Италии мишенью для нападок становятся журналисты, пишущие о сицилийской или неаполитанской мафии. В Испании особому риску подвергаются те, кто покрывает события в стране басков. Один журналист в 2000 году был убит террористами из организации «ЭТА», другой при покушении лишился глаза и пальцев на руке. Журналистам, работающим в Басконии, приходится пользоваться услугами вооруженной охранки, свои семьи отправлять на юг страны, где безопасней. Редакции охраняются круглосуточно. В Северной Ирландии озабоченность вызывает деятельность полувоенных организаций, нападающих на журналистов, ведущих расследования. Один из них погиб при таком нападении в 2001 году, причем убийцы до сих пор не найдены. Не меньше, а скорее больше проблем в государствах, ставших сравнительно недавно членами Европейского Союза. В отчете приводится целый ряд примеров такого рода. Венгерский журналист, расследовавший нелегальную торговлю нефтью, был избит неизвестными. Болгарскую журналистку угрожали полить серной кислотой. Главного редактора чешского еженедельника «Респект» Томаша Немечка избили в 2004 году, причем дело так и осталось незакрытым. Хуже всего дела в Румынии. Там нападения совершаются в среднем раз в месяц. Я попросил главного редактора бухарестского журнала «22» доктора Арманда Гошу прокомментировать такое заключение «Репортеров без границ».
Главной угрозой для свободной печати сегодня является олигархи. Контроль олигархов над прессой. Румынская медиа – это совсем нетипичная для стран Европейского Союза. Румынская масс-медиа похожа более на российские, чем на западноевропейские. Кроме общественных каналов телевидения, которых находится под контролем советов директоров, назначенных политическими партиями и которых не очень влиятельных, самые крупные телеканалы в Румынии принадлежат так называемым олигархам. Румынские олигархи, так как и российские, люди очень богатые, контролирующие часть национальной экономии, политически очень влиятельные и имеющие иммунитет перед законом. Самый знаменитый олигарх Дан Войкулеску, он контролирует медиахолдинг «Интакт», это 3 телеканала, национальные газеты, радио. Дан Войкулеску принадлежит и консервативная партия, которая находится уже 8 лет в парламенте, не перейдя никогда 5-процентный барьер. Румынские олигархи влияют на политические и экономические процессы в стране, используя медиадавление над министрами и политическими деятелями. Они влияют через информационные телеканалы. В России, например, один информационный канал «Вести», в Чехии один телеканал, но в Румынии 3 информационные телеканала и все 3 частные телеканалы негосударственные. Практически 80% всей румынской центральной масс-медии находятся сейчас под контролем олигархов, и все они используют медиа в своих политических и экономических интересах. Процесс необычный для Румынии. Уже 10-15 лет, как в Румынии, есть политические, националистические, крупные, очень крупные партии, и они очень активно атакуют так называемые пресса западноевропейского типа.
Мнение главреда румынского журнала «22» Арманда Гошу. Особая статья «Словакия», где недавно вступил в силу закон о печати, существенно ограничивающий свободу прессы. Протестовали и местные профсоюзы, и международные организации, и все бесполезно. Директор Братиславского института общественных проблем Григорий Месежников поясняет, в чем суть конфликта.
Действительно, у нас пару недель назад был принят закон о печати, который вызвал резкую критику и со стороны местной оппозиции, и со стороны журналистов, и словацких, международных, со стороны ассоциации издателей периодической печати. И, кстати, представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Миклаш Гарасти тоже очень остро критиковал этот закон. Интересно, что после того, как закон был принят, но еще не был подписан президентом, главные редактора выходящих в соседней Чешской Республике центральных газет обратились к словацкому президенту с просьбой наложить вето на этот закон, однако он не выслушал их просьбы, и вообще все попытки воспрепятствовать принятию или подписи этого закона не возымели успеха. закон вступает в силу через несколько недель. И, в принципе, словацкая пресса, ей придется теперь жить по новым правилам, установленным этим злополучным законом. В чем суть критики, которую высказывали и словацкие, и международные журналисты? Дело в том, что закон этот устанавливает так называемое право на ответ или право на опровержение, причем в конкретной формулировке это право означает ни много ни мало, как обязанность печатных органов публиковать ответ на любую опубликованную ими информацию, в том числе и правдивую, в случае, если лицо, которого эта информация касается, считает эту информацию, затрагивающую его честь и достоинство. То есть, в принципе, каждый, кто не согласится с опубликованным материалом, который каким-то образом информирует о его деятельности, ну, прежде всего, политики, естественно, правительственные политики, они имеют право написать ответ, и редакция обязана их ответ опубликовать, даже если информация была правдивой. Но учитывая то, что взаимоотношения между нынешним правительством и прессой в Словакии, мягко говоря, не отличаются особо дружелюбием, причем премьер-министр Роберт Фицо постоянно атакует прессу, находит для них такие слова, как коварные продажные писаки, бездомные духом, кстати, никто не знает, что это такое, бездомные духом, называет их проститутками, причем не политическими проститутками, а просто проститутками, и тут, естественно, каждый знает, что это такое. То есть, исходя вот из всего этого, можно предположить, что после того, как закон вступит в силу, то война между правительством и средствами массовой информации в Словакии перейдет в качественно новую фазу. Что послужило импульсом к этому закону? Ну, прежде всего то, что в последние месяцы разоблачительные публикации в некоторых словацких газетах привели к падению двух министров и к отставке других высокопоставленных чиновников. И после этого, естественно, имидж нынешнего правительства и его главы в качестве неутомимых борцов с коррупцией, он несколько поблек. И после этого обозленный премьер-министр Фицо, что называется, открытым текстом заявил, что пора наводить порядок с прессой, благо действующий закон устарел и нуждается в замене. Ну и вот этот закон заменили, приняли этот закон, который вызвал резкие протесты журналистов, и теперь вполне возможно, что словацкие газеты превратятся в арену словесной борьбы между журналистами и правительственными деятелями, а редакция захлестнет поток реакций от чиновников, которые будут требовать защитить их честь. А пессимисты вообще утверждают, что словацкие журналисты, боясь схлопотать штраф для своих изданий за разоблачительные или просто критические статьи, вообще перестанут писать открыто, и, по сути дела, это будет означать введение самоцензуры, что, как мне представляется, будет означать конец по-настоящему свободной прессы в Словакии. Но каковы возможности для журналистов в нынешней ситуации? Надежды, естественно, возлагаются на оппозицию, которая обещает подать жалобу в Конституционный суд страны, а некоторые редакторы уже заявляют, что при первом же случае наложения штрафа на какое-то издание за публикацию правдивой информации, они обратятся в Европейский суд по правам человека.
Это был директор Братиславского института общественных проблем Григорий Месежников.
О докладе организации «Репортеры без границ», посвященном свободе прессы в мире, рассказал мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В течение 17 лет по Красной площади не шествовала в параде по случаю Дня Победы боевая техника. Казалось, что этот символ советского военного государства ушел в прошлое. Кто так думал, ошибся. Прошлое возвращается. И даже слова президента Путина, объясняющие решение вернуть парад, тоже взяты из прошлого.
Это не бряцание оружием. Мы никому не угрожаем, не собираемся этого делать. Никому ничего не навязываем. У нас всего достаточно. Но это демонстрация наших возрастающих возможностей в сфере обороны. Мы в состоянии защитить своих людей, своих граждан, свое государство, наши богатства. Их у нас немало.
Государственная пропаганда вернула народу и миф о том, что Запад хочет поработить российский народ и жаждет лишь одного – добраться до российских природных ресурсов. Вообще, почему-то это связано – запуганный взгляд на мир из построенной собственными руками клетки и военные парады. И не случайно свою парадную военную мощь демонстрирует сейчас так мало стран в мире. Китай, Северная Корея, Иран, Венесуэла, Белоруссия, где в военном параде принимает участие и сельхозтехника. В демократических странах проходят намного более красочные и привлекательные парады духовых военных оркестров. Еще один символ прошлого в современной России, тема войны и памяти о подвиге, который совершил народ, стала сплетаться с возродившейся риторикой о патриотическом воспитании. Об этом из Санкт-Петербурга Татьяна Бульская.
«Дяденька-солдат, ты погиб не зря». Так начинается письмо одной маленькой девочки к мертвому солдату. Дети писали тем, кто погиб, защищая своих детей, а также их, еще не родившихся, и поэтому так и не узнал, чем закончилась война. Вот детские письма и рассказывают им о том, какова она сегодняшняя жизнь. О школе, о поездке к морю, о котенке, о гостях, которые пришли на день рождения. Идею детских писем к солдатам Великой Отечественной воплотил в жизнь петербургский детский журнал «Костер», говорит его главный редактор Николай Харлампиев.
На счету «Костра» огромное количество всяких массовых акций, от «Касторной» до Кенигсберга, например, вот 1023-й стрелковый полк под пионерским знаменем воевал, вот ребята, наши следопыты в 65-м году прошли путь этого полка, множество разных массовых акций, но это уже в прошлом, мы не можем сегодня позволить себе этого. Прежде всего, это журнальные страницы, поле нашей деятельности. Ну и главное, это интерактивные формы. Вот конкурс «Точка отсчета», когда мы предложили ребятам написать на передовую тем солдатам, которые погибли в 41-м году, и когда не очень было понятно, кто победит. Вот конкурс, второе его название «Скажите, как закончилась война». Мы предложили ребятам написать письма, вот фронтовыми треугольничками их сложить и отправить на передовую тем, кто не узнал, чем закончилась война, погиб в самые страшные первые дни войны. Письма удивительные, более 300. Вот это цепляет, вот это работает, это задевает.
В России вообще, и в Петербурге в частности, довольно много молодежных поисковых отрядов, для которых война и правда не закончена, пока не похоронен последний солдат. Они ищут останки в местах боев и содействуют их захоронению. Понятно, что в процессе отчасти проясняются исторические события, становится понятнее, как и чем воевали, какие отдавались приказы, какие были потери. И все-таки, почему дети, старшеклассники, идут в эти поисковые отряды? Говорит координатор молодежных поисковых отрядов города Герман Сакс.
Недостаточно освещено зачастую те даже события, которых все вроде хорошо знают, что касается Великой Отечественной и Второй мировой войны в целом. Хотят своими руками потрогать, своими глазами посмотреть и как-то принять в этом участие. Кто-то ищет своих родственников, даже такое бывает. У кого-то там прадедушка пропал без вести на войне, никаких данных нет, но он хочет как-то, если не его найти, то, по крайней мере, этому помочь своим участием. Плюс ко всему, конечно, это пребывание все-таки в коллективе, на свежем воздухе, как правило. Так что для молодежи и подростков своего рода вот туризм, но с патриотическим и общественно полезным уклоном.
Говорит командир отряда, руководитель музея военной археологии Илья Дюринский.
Многие школьники, они очень слабо ориентируются в истории Великой Отечественной войны, несмотря на то, что в школьных программах вроде как все это присутствует, но в средствах массовой информации это освещается не так широко, как в былые годы. Плюс у детей и подростков складывается достаточно искаженное представление, потому что зачастую по телевидению, в кино все это преподносится в таком виде, что зачастую не имеет ничего общего с тем, как это было на самом деле. В нашем поисковом объединении на сегодняшний момент стоит 6 поисковых отрядов, порядка 160 человек. Мы хотим через музей, который мы создаем, музей военной археологии, детям привить определенный интерес к истории не всегда обычными способами. То есть наш музей, который пока небольшой, но планируется, что он станет со временем музеем городского значения. Основные методы, которыми мы прививаем интерес у детей, они следующие. То есть мы, например, пытаемся детей привлекать поездкам в лес, там, экспонатами, на захоронение их возим. Плюс в музее разрешаем детям практически все, за исключением редких вещей, потрогать руками. То есть дети многие предметы могут подержать в руках, и зачастую наблюдаем такую достаточно интересную реакцию, что школьники, они приходят, им весело и радостно, они там галдят, фотографируют друг друга на телефоны, но когда школьник берет в руки винтовку или пулемет, или автомат, вдруг находится в некотором замешательстве, что, оказывается, ребенок не представляет, сколько вообще весит оружие. Через такие не всегда стандартные методы мы пытаемся у детей добиться того, чтобы отложилось после посещения музея гораздо больше. Может быть, сразу это себя никак не проявит, но в дальнейшем, возможно, подростки это вспомнят и больше будут задумался о том, что же такое была война. Кроме школьных групп, учащихся разных учебных заведений, мы еще к этой работе и музейной, и поисковой пытаемся привлекать трудных подростков. В частности, сотрудничаем с организацией, которая называется Общественный благотворительный фонд «Гуманитарное действие», которая занимается воспитанием беспризорных и безнадзорных детей. Дети все очень трудные, проблемные, но тем не менее, после того, как некоторые из них участвуют в акциях по сбору экспонатов, по приведению в порядок музеи, меняются на глазах.
Президент Общественного научного фонда «Военно-исторические исследования» Руслан Тихомиров считает, что сухая школьная история не доходит до детей, поэтому фонд ищет другие формы.
Мы стараемся как бы идти от обратного. Музей приезжает в школу и начинает через интерактивное общение, тактильное ощущение истории. В частности, у нас совершенно потрясающие были эффекты, когда передвижная интерактивная выставка «У войны не женское лицо» в женской гимназии и в женских учебных заведениях давала совершенно потрясающий эффект, когда девочки пробовали одеть сапоги 43-го размера по воспоминаниям ветеранов, которые им выдавали в 41-м году, пробовали взять в руки винтовку или на плащ-палатке по совершенно гладкому полу перетащить из одного угла в другой угол человека весом больше 60 килограмм. И когда они понимали на себе в самом элементарном, что приходилось испытывать девушке 18 17 лет, который себе приписал этот лишний год, чтобы пойти на фронт, испытывать не на гладком полу в учебном заведении, а под обстрелом, под бомбежкой, то ощущение совершенно другое. А иногда, когда у нас ребята возвращаются потом на выставку и говорят: вы знаете, а я вот впервые поговорил с дедушкой, он рассказал, где воевал и чем награжден. А через 2 дня приходит дедушка, слезами на глаза говорит: знаете, за 10 лет со мной никто не разговаривал о войне, а вот внук пришел, рассказал. Этот интерактив, на мой взгляд, он очень важен, он позволяет преодолеть вот эту холодность, костность учебника, стандартный 45-минутный рассказ о происходящих событиях. Мы занимаемся поддержкой направления военно-исторической реконструкции. Это очень важное направление, потому что сейчас все больше молодежи старается в это движение войти. С чем связан вот этот вот интерес? Очень сложный вопрос. Большинство людей пытаются на себе ощутить вот это вот дыхание времени.
А есть еще проект «Оборонная тропа», когда ребята со своими руководителями идут по местам боевой славы Западного Кавказа. Несколько лет ходили туда Аня и Максим, которым сегодня, соответственно, 17 и 18 лет.
Эта экспедиция вообще основана нашей школой, 17-я. Я лично не учился, но я был знаком с Сергеем Владимировичем Телешовым, который является руководителем этой экспедиции.
Аня, я тоже не училась в этой школе, но познакомилась с ним в своем учебном заведении. Он преподавал там уроки химии и всех зазывал с собой ходить в походы.
Вот, и предложил нам сходить в первый поход. Он состоялся в 2004 году, и, сходив на Северный Кавказ, мы посетили несколько перевалов, и, в принципе, Сергей Владимирович знал о оборонной тропе давно уже, но он знал, что памятники и туры, которые находятся вот на этой территории, они находятся в очень плохом состоянии, и, соответственно, их нужно восстанавливать. Поэтому был создан проект.
Вот у меня такой вопрос, такое сомнение. Я вот смотрю, слава, песни красивые, все. Но для вас что важно? Слава, подвиги, величие Отечества или правда о войне? Вы стараетесь докопаться до правды, до напрасных жертв, до неправильных приказов? Вас волнует, вот как брали Берлин к дате, положив там несметное количество? Или вам это не важно, и вы считаете это умалением достоинства, чести, славы страны?
Я считаю, конечно, там было очень много напрасных жертв. Конечно, это в первую очередь была ошибка руководителей и политработников, которые направляли тысячи человек на напрасные жертвы. Но тут же был другой смысл. Противника нужно было как-то убивать с территории.
Для вас важно обнаружить вот эту правду? Ваши руководители стараются это обнаружить или нет?
За 4 года вот совместной работы вот в этой экспедиции лично я уверен, что все, которые со мной ходили в поход, узнали очень много правды о войне на Кавказе и, в принципе, о войне. Отдельная из истории, когда, если не ошибаюсь, 81-й батальон, спускаясь в Морозский ледник, он должен был прийти и подняться на перевал Халега, и на перевале Халега уже стояли отряды Эдельвейс, которые сверху просто обстреливали наших ребят, которые находились просто внизу, учили. Соответственно, все ребята практически погибли, там все свалились в ледяную пропасть. То есть напрасных жертв там было очень много. Это меня больше всего из истории этой войны поразило.
Интересно, что дети восприняли мой вопрос спокойно, с пониманием, а взрослые – агрессивно. Руслан Тихомиров.
С этим вопросом «правда и неправда» я предпочел бы очень аккуратно.
Коллеги Руслана Тихомирова были с ним солидарны. У меня создалось впечатление, что главное для них все-таки не правда, но слава, что их, в общем, не волнует цена победы. А значит, и в будущем никто за ценой не постоит, не пожалеет мальчика в военной форме, посланного на смерть, заслоненного заклинаниями о великой державе. Что ж, может быть, все эти реконструкции, интерактивные формы – только подступы на пути к настоящему честному интересу к прошлому. Вот, скажем, тот же самый Руслан Тихомиров, говорящий о великой нации, находит возможным учиться у маленького соседа, например, у Финляндии.
Чтобы говорить на общем языке с опытом Западной Европы, нам необходимо эти формы развивать, потому что в той же самой Финляндии вы традиционных музеев нашего понимания не увидите. Музей в Парола или музей дороги Раате – это музей интерактивный, который позволяет, в первую очередь, молодому человеку прочувствовать через себя память прошлого, для того, чтобы правильно осознать будущее.
Приезжаешь туда, тебя тут же проведут. Пожалуйста, можете пожить в казарме, можете, значит, вот здесь постоять за пулеметом, здесь можете спуститься в ДОТ, и вы увидите, как все это было там 60 с лишним лет назад. Не как-то за стеклом. Вот мы проходим, вот там где-то на расстоянии 1,5 метра что-то висит, а на себе померит. И вот этот нестандарт вот в той же там Норвегии, в Финляндии, специально прошлым летом несколько лет скопил денег и решил поехать на машине. И проехал по Норвегии, посмотрел музеи. Все исключительно сделаны на интерактиве. Нету ни живых каких-то стендов. И дети у них бегают вот так. Это можно все схватануть, можно тронуть, и нету этой дистанции.
Говорил президент Фонда военно-исторические исследования Руслан Тихомиров.
Материал подготовила Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан 1,5 десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранных корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Телекомпания «Имеди» возобновила вещание. В эфир выходит...
Участники призвали провести всенародный референдум о размещении радиолокационной
Сорны
станции
достигли
Чехии.
Значительного прогресса в вопросе определения окончательных границ.
Конституционный суд Турции с конца марта рассматривает вопрос...
Я пригласил вас для того, чтобы поблагодарить за совместную работу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».